Слушатели, сегодня мы продолжим изучение книги пророка Малахи. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. И мы сегодня, друзья дорогие, подведем итог теме о супружеской верности и о разводе, о которых идет речь в стихах, начиная с 10 медали из 2 главы книги пророка Малахи. Вы знаете, слушатели, также и в книге, пророческой книге Откровения, в последней книге Нового Завета, в главе 2, в стихе 4, Господь Иисус говорит Эфесской церкви следующие слова: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Эфесская церковь в то время находилась на самом высоком духовном уровне, какой ей когда-либо удалось достичь во время ее существования. Для нас в наш холодный век богоотступничества трудно понять, до каких высот поднял Святой Дух раннюю церковь в ее отношениях со Христом. Это были отношения влюбленных. Верующие по-настоящему были влюблены в Иисуса, и 5 миллионов из них скрепили эту любовь своей кровью, умерев за него мученической смертью, друзья. Спасение – это любовь. Вопрос, который задает Иисус всем нам, верующим, это вопрос: «Любишь ли ты меня?» Он не спрашивает, будешь ли ты хранить верность или станешь ли ты миссионером в Африке. Он не спрашивает, сколько вы собираетесь давать мне пожертвований. Он спрашивает, любишь ли ты меня. И только после этого он скажет вам, что вы должны сделать и что вы должны следовать за ним, слушаться его голоса и делать что-то для него. Апостол Иоанн сказал об этой любви следующие слова. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». В обращении Иисуса к Эфесской церкви в книге Откровения звучит серьезное, очень серьезное предостережение. Оно становится нам понятнее, если мы вернемся на 30-40 лет назад к тому времени, когда было написано его первое послание к верующим этой церкви, известное нам под названием «Послание Павла к Ефесянам». В этом послании апостол Павел обсуждает вопрос любви в семейных отношениях и сравнивает супружескую любовь с любовью Иисуса Христа и церкви. Этот отрывок из послания к Ефесянам вызывал много возражений из-за непонимания, друзья, именно непонимания действительного смысла его. Но послушайте этот отрывок. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Ефесянам 5 глава 22 стих. Многие женщины, особенно женщины с властным характером, естественно, противились этому на протяжении многих лет. Однако в своем сопротивлении они упустили главное, что хотел сказать Павел. Повиновение мужу необходимо в семье с той целью, чтобы в доме был глава. Это не вопрос порабощения одного другим, это вопрос порядка в семье. Но в дополнение к этому завету апостол Павел добавляет удивительные слова: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела». Послание к Ефесянам, 5 глава, 23 стих. Видите, друзья, апостол Павел приводит аналогию «Христос и церковь, муж и жена». Дорогие слушатели, христианская семейная жизнь здесь, на земле, это миниатюрная копия отношений между Христом и Церковью. И как отношения Христа и Церкви, так и брак между христианами является святыней. Близость между верующими супругами – это таинство, освящаемое самим Богом. Бог говорит, что эти отношения супругов раскрывают любовь Христа к вашей душе. Оттого жена должна видеть в муже того, кому она может довериться полностью. Он для нее все на свете, ее единственный мужчина, созданный для нее. Муж, в свою очередь, должен видеть в своей жене предмет уважения. Да, уважение, слушатели, это выражение уважения к тому, что заслуживает уважения. Муж видит, что все в его жене достойно его уважения и обожания. Он должен любить ее с такой страстью, чтобы быть готовым даже умереть за нее. Библия говорит об этой любви очень открыто и ясно. Если вы, слушатель, обратитесь к книге «Песня песней Соломона», вы найдете там описание того, что думает жених о своей невесте. Там написано в 4 главе: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». А теперь послушайте, что отвечает на эти слова невеста: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». В человеческих отношениях, друзья, нет ничего возвышеннее, чем супружеская любовь. И эта любовь накладывает отпечаток на всю жизнь человека. Жена облечена такой властью, что она может либо вознести мужа до небес, либо низвергнуть его в самые глубины ада. Муж, в свою очередь, может либо вознести жену на пьедестал и сказать: «Я боготворю тебя, потому что в тебе нет никакого изъяна», потому что он будет обращаться с нею с жестокостью. И если случится последнее, он убьет в ней ее любовь, и она возненавидит его, станет холодной и равнодушной. Очень часто такой поворот в супружеских отношениях ведет, конечно, к разводу. А теперь позвольте мне задать вам, женщины, один очень личный вопрос. Являетесь ли вы такой женщиной, за которую мужчина готов отдать свою жизнь? Если у вас голова полна только заботами о своих нарядах и развлечениях, если вы кокетничаете со всяким встречным мужчиной, вы едва ли сможете стать такой женой, за которую муж будет готов умереть. Если у вас нет красоты характера, если ваша душа лишена благородства, вы подобны пламени без тепла, бесцветной радуги, цветку без запаха. Библия говорит о такой внешней красоте без внутреннего содержания. Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что Библия имеет что-то против внешней красоты, слушатели. Нет. Мы все должны стараться выглядеть наилучшим образом, насколько это нам удается. Бог хочет, чтобы мы подчеркивали и усиливали ту красоту, которую Он дал нам. Вот почему женщинам следует одеваться со вкусом. Но Бог делает главное ударение не на внешние украшения, но на нежный и мирный дух, который является украшением внутренним. И именно этой внутренней красоте Бог придает самое главное значение. В первом послании Петра, в 3 главе, мы читаем: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Господом». А вы, мужчины, являетесь ли вы такими мужьями, за которыми жена готова последовать на край света? Вы, быть может, выглядите как кинозвезда, но у вас нет ни сострадания, ни цели, ни желания служить Богу, ни способности с глубоким чувством относиться к той любимой жене, которую Он дал вам. Если это ваш портрет, то знайте, что за таким человеком женщина не последует далеко. Она, возможно, пойдет с вами до дворца бракосочетаний, но позднее она также пойдет к судье за получением развода. Дорогие слушатели, мы должны проверить, мужчины, особенно я сейчас в этот момент обращаюсь к мужчинам, вы должны проверить, слушатели, мужчины, вы должны проверить вашу жизнь. В самом деле, любите ли вы ваших жен? Друзья, ну возвратимся сейчас снова к пророку Малахии, где, начиная 11 стихом, включительно по 16, мы видим грехи сожительства с иноверными. И возвратимся мы к 15 стиху, где пророк говорит: «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев, обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф, посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Как вы видите, слушатели дорогие, Господь здесь повторяет несколько раз именно то, чтобы человек не поступал вероломно. И когда Господь говорит об этом дважды, это говорит о том, что это очень и очень важный предмет, дорогие слушатели. 16 стих в русском переводе этого стиха не совсем ясен, но изучая другие переводы, мы посмотрим другие переводы, один из которых весьма близок к тому, как звучит последняя часть 16 стиха, где в современном английском переводе говорится приблизительно так: «Ибо я ненавижу развод, говорит Господь Бог Израилев, и того, кто покрывает обидой одежду свою, как бы источает из себя обиду, окутываясь ею». В этом стихе, слушатели, самое недвусмысленное в Ветхом Завете заявление на тему отношения к разводам Господа Бога. Да, законом развод был евреям разрешен, но то, что говорилось в законе по этому поводу, смотрите Второзаконие 24 главу, первых 4 стиха, в сущности направлено было в защиту интересов женщины, отпущенной мужем. Иисус Христос, как вы знаете, друзья, говорил, что уступка относительно разводов была сделана Моисеем по причине жестокости человеческой. Но, друзья, Богу развод не угоден, подчеркивал он. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея в 19 главе, 7 по 9 стихи. Богословами, однако, рассматривались некоторые возможные исключения из этого идеального правила. Но главное, слушатели, что говорит нам Священное Писание? Предостережение, которым завершается стих 15, звучит и в заключении стиха 16. «Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Стихи 10 и 11, 14. Это, друзья, это напрямую относится к практике разводов с еврейскими женами и вступления в повторные браки с язычницами. Подобная практика подрывала корни обетования, данного Богом по завету Израилю, как народу, избранному им. Наблюдая за духом своим, иудеи действовали бы в согласии с Божьей целостью и целью и содействовали бы сохранению себя как единого народа, дорогие слушатели. В 17 стихе мы читаем следующее в первой части. Друзья, дорогие, казалось бы, очень странный стих, но мы прочитаем его сперва, где говорится так: «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким Он благоволит». Или: «Где Бог правосудия?» Так читаем мы в 17 стихе, друзья. Бросается в глаза, друзья, контраст между началом и концом этой речи, не правда ли? Прежде всего, заметим, что слово «прогневляете» в русском тексте не совсем точно. Лучше читать «надоедаете», «надоедаете», «досаждаете», чем же «досаждали» Иудеи Господу, который некогда устами пророка своего Исаии сказал, что он, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Так читаем, друзья, у пророка Исаии в 40 главе, 28 стих. «А тем, что говорите, — отвечает Господь устами Малахии, — всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит». Здесь, слушатели, как вы видите, нетрудно заметить, что есть формула, как бы их формула, живущая в тысячелетиях, болезненная проблема. Это видимое преуспение злых и страдания праведных. Есть основания думать, что в ветхозаветное время проблема эта стояла особенно острого. И вот почему. В награду за повиновение его закону Бог, как известно, обещал Израилю материальное процветание. Однако многие из данных ему обетований предназначались народу в целом. Между тем, в обществе избранных злые и добрые были, что называется, перемешаны между собой. Вследствие этого, друзья, возникало и все более распространялось в народе смущение и непонимание, а отдельные случаи, неверно истолкованные, порождали, конечно, сомнения о Божьей справедливости, друзья. К тому же древние знали, что Бог во свидетельство о себе провиденциально благословляет злых наряду с добрыми, и что праведные, с другой стороны, страдают наряду с нечестивыми по причине грехопадения человечества. Знали они и то, что дилемма человеческого страдания осложняется тем, что до определенного времени Бог допускает действовать в материальном мире сатане. Все это, повторим, затрудняло и затрудняет понимание того действия греха и его последствий в жизни каждого отдельного человека, почему праведные страдают, а злые нередко благоденствуют. Эта проблема глубоко волновала и авторов Библии. Она волнует многих и сегодня слушателей. Но об этом мы продолжим наш разговор в наших следующих программах, дорогие друзья.